Глава 12. Особенный Юрик. Йеху и Гуингнмы. 1976-1981. Прошло не меньше года с рождения ребенка, прежде чем Нора поняла, какие глубокие перемены произошли в ней самой. Кроме вещей общепонятных, банальных, что с появлением Юрика она оказалась в пожизненном рабстве, в глубокой физиологической зависимости от того, голоден, здоров, в хорошем ли настроении ее ребенок, обнаружила, что восприятие мира стало как будто двойным, приобрело стереоскопический эффект. Приятное дуновение ветра из окна стало одновременно пугающим и тревожным, потому что Юрик заворочился в кроватке от воздушного потока возле лица. Стук молотка из верхней квартиры, который прежде она почти не заметила бы, воспринимался болезненно, и она отзывалась на эти удары глубиной тела, точно так же, как младенец. Привычно горячая еда стала обжигать, тугая резинка от носков раздражала, и множество других вещей как будто стали измеряться двумя разными термометрами — взрослым и детским. Привычка к постоянному анализу так быстро укоренилась, что она немного испугалась за самое себя, не ожидала, что материнство меняет до глубины всю биохимию, и надеялась, что после того, как перестанет кормить, ее привычный мир восстановится. Но этого не происходило. Напротив, она как будто вместе с младенцем проходила освоение мягкого, жесткого, горячего, острого, смотрела на ветку дерева, игрушку, на любой предмет с первозданным любопытством. Как и он, рвала газетный лист, вслушиваясь в шорох разрываемой бумаги, лизала его игрушки, ощущая, что пластмассовая уточка приятнее на язык, чем резиновый котик. Однажды поймала себя на том, что, покормив Юрика, собрала рукой со стола жидкую манную кашу и подумала, что есть приятность в размазывании ее по столу. Юрик обрадовался, увидев это движение матери, и начал лупить ладошкой по пролитой на стол каши. Оба шлепали руками по столу. Оба были счастливы. Нора сполна разделила изумление и восторг малыша, когда он впервые увидел падающий снег, заснеженную землю, топал валенками и рассматривал рубчатые следы галошных подошв, ловил снежинки, тянул их в рот, хотел прожевать, но они таяли. Он не понимал, что происходит. Тянул в рот варежку и облизывал ее. Оно расстояло возле него и пыталось смотреть вокруг его глазами. Огромная собака, которая возвышается над тобой на целую голову. Высоченная скамья, на которую ни влезть, ни сесть. Памятник Тимирязеву, одно подножие, а невидимый глазу монумент уходит в небеса. Вместе с сыном Нора заново переживала чувство воды. Наливала полную ванну, забиралась туда вместе с малышом и наслаждалась, наблюдая, как он бьет ладошками по воде, пытается пить текущую струю, пытается ухватить и поднять воду, недоумевая, почему она проливается сквозь пальцы. Чувствуя, как малыш с его изумительным миром уводит ее в зыбкие области, решила бросить якорь. Завела себе раз в недельного любовника, молоденького Костю, из подросших участников юношеской студии, которую она вела несколько лет тому назад. «Чистка крови», так она называла его торопливые вечерние визиты. Витасю она для этой цели уже не приглашала. Он был обижен, никак не мог ей простить наглого использования его в биологических целях. Костя был легок, резв и почти бессловесен. Ничего от Норы не требовал. Иногда даже приносил цветы. Однажды эти абстрактные гвоздики Нора поставила с вечера в вазу, а утром, проснувшись, увидела забавнейшую картину. Юрик залез на стол, вытащил цветы из вазы и, морщась, ел гвоздичную головку. Нора стащила его со стола и немедленно пожевал цветок. Было невкусно, но съедобно. То есть, если быть уверенным в том, что это еда, можно и полюбить. Дыру, пробитую тенгизом, в ее существовании полностью не прикрывал даже Юрик, и она залатывала ее любым пригодным для этого материалом. Раз в недельный Костя пробоины этой не затыкал, маленький пластырь на большую рану. Лучше всего дыра конопатилась работой, она бралась за любое дело, не требующее выхода из дому. Она купила несколько акварельных склеек по 20 листов, и каждый вечер, уложив малыша, если не приходили всякие театральные друзья, облюбовавшие ее дом как удобный перекресток московских маршрутов, рисовала его пальцы, ухо, спину, складочки, пыталась уловить жесты. Только одно на свете тело она знала так же подробно. Голова с немного плоским затылком, круглые тонкие уши, гораздо более нежные, чем все остальное, грубые надбровья, глубоко сидящие ореховые глаза, длинные морщины вдоль щек, горбатый нос с тонкой переносицей, подобранный рот с выдвинутой вперед нижней губой и довольно редкие зубы. Кончиками пальцев, губами, она пропутешествовала по этому телу так подробно, что могла бы его слепить, наизусть знала, как немного провисает увядающая кожа на шее и там, где громоздятся мышцы на груди, на предплечье, какие складки образовываются на животе, когда он сутуло сидит, сложив тощие ноги по-турецки. Но Тенгиз за те годы, что она вникала в него, во все изгибы его устройства, с большими перерывами, но все глубже и глубже, только старел. А малыш ежемесячно обрастал чудесными подробностями, он рос, из рыхлой пухлости возникали первые рельефы, подошва ноги из подушечки уплощалась, ступня становилась рабочей поверхностью, вырастали зубки, немного скученные под верхней губой, менялась форма рта. Нора пыталась устроить свою жизнь так, чтобы освободиться от Тенгиза, смешно сказать, от его отсутствия. Он появился, как всегда, в тот момент, когда Норе уже стало казаться, что она с ним окончательно рассталась и смирилась с мыслью, что кино, которое с ним рядом было цветным, в его отсутствии становится черно-белым, но все равно интересным. Тут он позвонил и спросил, удобно ли будет, если он зайдет минут через 15. «Заходи, конечно», — ответила Нора непринужденно. Больше 2 лет он не появлялся. Повесила трубку и заметалась. Звонок в дверь раздался почти сразу же. Она не успела справиться с нервным ознобом, который на нее напал. Он стоял в дверях, одетый в старый пастуший полушубок, от которого всегда воняло кислой овчиной, а в руках держал медведя, точно такого же, как тот, которого подарил Генрих, и старинный саквояж, с которым он всегда путешествовал. «Ты меня не выгонишь?» — сбрасывая полушубок, спросил Тенгиз. Тогда Нора сказала про себя: «Выгоню. и одновременно вслух: «Заходи!» Колотун закончился. Нора поняла, что в одну минуту вошла в главное состояние своей жизни — быть рядом с Тенгизом. Это лучшее, что может быть, лучше всего ей известного — говорить с ним, сидеть за столом, спать, молчать. «Мне одинаково сильно хочется тебя выгнать и уложить в койку. Я козерог, Тенгиз. Для козерога мир перестает существовать, когда он занимается любимым делом. А у меня любимое дело — ты. Я тебя обожаю, Нора. А я, как выяснилось, дракон. Нателла увлеклась астрологией, и это самое лучшее безумие, которое у нее было. Подожди, дракон из другого календаря. По-китайскому я не рыба, а коза, кажется. Драконам это все равно. Они мудрые и блестящие. Им во всем везет. Как мне?» Диалог еще продолжался, но одежда уже лежала кучей возле вешалки, и Нора вдыхала этот единственный в мире запах, на который были настроены все ее рецепторы — овчина, деревенский табак и тенгизово тело. И он шумно выдохнул, как бегун, порвавший финишную ленточку. «Не обращай внимания, просто меня давно здесь не было». Но он уже был здесь и был все тот же, цельный и безущербный. Возможно ли такое точное совпадение? Вдох, выдох, пульс, группа крови, что там еще? Нора выплюнула шерсть, которая сразу же набилась в рот. Тенгиз засмеялся, снял с ее губ шерстинку. И в прошлый раз, когда он был в Москве, была зима, и полушубок верно им служил во всех непредсказуемых приключениях. Полуторагодовалый Юрик проснулся, вылез из кроватки и притопал к ним. Сразу приметил лежавшего возле двери медведя и схватил его. На Тенгиза не обратил никакого внимания. Нора, прыгая на одной ноге, влезала в вывернувшуюся брючину. Тенгиз тряхнул полушубок, взметнул облако овчинного запаха и повесил его на вешалку. «На чем мы остановились?» — спросил у Норы и вытащил из саквояжа бутылку коньяка и пригоршню мандаринов, абхазских, с чуть увядшей кожей мандаринов. «На этом самом месте», — засмеялась Нора. «Нет, не расстались. Нисколько не расстались». Нора взяла Юрика вместе с медведем на руки и стала одевать. Пока Юрик знакомил своих медведей, Нора пошла на кухню. «Ты голоден?» Тенгиз кивнул. «Со вчерашнего дня ни крошки. Гречневая каша, квашеная капуста, больше ничего». «Отлично!» Пока он ел, медленно, как будто нехотя, как будто не голоден, как едят все воспитанные грузины, Нора сидела, опустив подбородок, сплетенные пальцы, и не чувствовала ничего, кроме того, что он сидит рядом с ней, молча ест, а все ее тело еще полно его присутствием и сияет от счастья. Положил в пустую тарелку вилку и сказал: «Вот, начинаем, Нора, новую работу — куклы. На этот раз будем работать с куклами. Куклы будут большие, архитектурные, актеры внутри, с возможностью выходить наружу. Гулливера играет живой актер». «Подожди, подожди, я с куклами никогда не работала. Что за пьеса и где?»
«Нора, Свифт, конечно».
«Гулливер в стране лилипутов?»
«Да, только речь идет о Еху и Гуингмах, о людях, потерявших человеческий облик, и лошадях, которые выше людей. А Гулливер только инструмент для измерения этой температуры».
«А пьеса?»
«Нора, какая пьеса? Нет такой пьесы. Но хоть текст. Мы сначала должны все придумать. А текст я знаю, кого попросить писать. Тенгиз был в самом лучшем своем виде, в большом рабочем возбуждении, и этот жар уже передался Норе, хотя Свифта она читала в детстве, в сокращенном и адаптированном издании, плохо помнила. Тенгиз вытащил из саквояжа сильно потрепанную книгу. «На!» Нора взвесила на руке томик Свифта, стала рассматривать. Книга на русском языке с синим библиотечным штампом с грузинскими буквами. Издание 47-го года.
«Украл в библиотеке!»
«Для дела взял. Мне надо перечитать. Садись и читай. Юрика надо выгулить хоть часок, пока не совсем стемнело». «Какой вопрос? Одевай мальчика, я погуляю, а ты читай, читай». Пока Нора Юрика одевала, немного поскандалили, потому что он хотел взять на прогулку обоих медведей, а Нора пыталась их отобрать и совала лопатку. «Какая проблема? Вместе с мишками идем. Мальчик!» — с грузинским твердым «Л» произнес Тенгиз решительно. «Пойдем гулять». Нора была совершенно уверена, что Юрик не пойдет с Тенгизом. Но он пошел. Тенгиз на ходу натягивал полушубок. Юрик прижимал к себе своих плюшевых зверей. Нора смотрела им вслед, как они топали к лифту на полпролета вниз, и испытывала небывалую душевную смуту. Вот двое мужчин, главных мужчин ее жизни, соединились, но невозможно сделать так, чтобы это длилось больше, чем часовая прогулка по Никитскому бульвару. Вечером, уложив Юрика, продолжили разговор. «Ну хорошо, предположим, почему в куклах? Кукольные театры у нас все детские. Для кого мы спектакль делаем? И второе, о чем ты ни слова не сказал. Где ставим?» Тенгиз отмахнулся. «Почему детские? Откуда ты взяла? Ты же все знаешь». В 17 веке, уже после Шекспира, английский парламент запретил драматический театр. Билл, Эдикт, не помню что. Было такое дело, да? И что? Тогда расцвел кукольный. Играли на площадях, на рынках. Это же высший класс. Ничего детского. Ну, говори, какие возражения? Смотри. Этот Еху — люмпен, хам, и рядом благородное животное — лошадь. Ты верхом-то когда-нибудь ездила? Вообще лошадей знаешь? А театр хороший, как всегда провинциальный, Алтай. Предложение есть, договор еще не подписан. Вот обсудим с тобой, я туда полечу. И вообще, должен тебе сказать, сейчас самое интересное именно в кукольных театрах происходит. Там свобода. Ну, кукольная, конечно. Нора помотала головой. Тенгиз ждал от нее возражений. Это была их всегдашняя забава. Именно на ее вопросах он строил свои режиссерские ответы. И лучше нее никто не умел это делать. «Не знаю я лошадей. Мы не держали лошадей. Мы даже кошек не держали, у нас аллергия, и кукольного театра я не знаю. Мне надо книгу дочитать, я так не могу из воздуха». Чтение Нора закончила под утро. Она читала быстро, но самую глубину ночи провела без Свифта. Тенгиз обнял, сказал: «Ты читай, читай, не отвлекайся». Но они отвлеклись. Потом проснулся Юрик, он плакал. Норе показалось, что у него поднялась температура, но он быстро заснул, и лечение было отложено до утра. Мужчины спали долго. Нора закрыла Свифта. Там было так много всего, что требовало размышления. Сварила овсянку и упрятала кастрюльку под подушку. Взяла мягкий карандаш и нарисовала лошадь. Первую лошадь в жизни. И все думала, чем же гуингнмы отличаются от лошадей, а еху от людей. Проснулся Юрик, совершенно здоровый. Съели кашу. Нора сказала «да». Тенгиз, получив согласие Норы, улетел на Алтай подписать договор и обсудить детали.
Главным режиссером театра был его однокурсник по школе-студии МХАТ, где он 2 года проучился в незапамятные времена. Все складывалось отлично. Через 3 дня вернулся счастливый. Нашел там актера, как он говорил, гениального. Началось самое счастливое время Нориной жизни. Втроем. С Юриком и Тенгизом. Постановка рождалась из обсуждения почеркушек, из споров о самом здесь существенном, границе, где человек становится животным, животное — человеком. И в чем, собственно, заключается это различие, и как оно пластически может выражаться. При более внимательном прочтении книги Нора пришла к заключению, что общество гуингнмов не бог весть как хорошо. Они туповаты, ограничены и вообще довольно скучная скотина. Тут Нора опечалилась, потому что размышления об обществе лошадином и человеческом как-то не укладывались в язык кукольного театра. Но это спустя какое-то время само собой уложилось. Тенгиз несколько утешил ее. Нам для работы достаточно высказывания Гулливера Свифта о человечестве. Не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызывает к себе такое отвращение. Чтобы работать с этим материалом, следует отодвинуть подальше нашу догадку, что благородные гуингнмы туповаты в эмоциональном отношении. Они не знают любви и дружбы, страха, печали, а гнев и ненависть испытывают только к еху, которые в их мире занимают примерно то же место, что евреи в нацистской Германии. Нора такое условие приняла. Границы определились. Тенгиз с Норой поехали в одноэтажный полуразваленный дом в Мансуровском переулке у Кропоткинского метро к пожилой драматургессе, вдове авангардного режиссера, погибшего еще до войны, от счастливого несчастного случая, избавившего его от ареста. Вдова, истертая жизнью бабочка серебряного века, налила им жидкого чая, обласкала, одарила роскошью глубокого сочувствия и симпатии и мгновенно поняла, что им нужно. Текст она написала за неделю. Он был удачный, и в ходе репетиций совсем немного пришлось его поформовать. А вот гонорар от театра получить она так и не успела. Пока театр заключал договор, проводил через Министерство культуры заявку, она успела умереть. Нора работала добросовестно. Решила для начала пообщаться с живой природой. Пошла с Юриком в зоопарк посмотреть на всяких копытных. Юрика же больше всего интересовали воробьи и голуби, являющиеся не экспонатами, а скорее обслуживающим персоналом, и даже сам слон не произвел на него никакого впечатления. Слона, по несоответствию масштабов, он просто не приметил. Нора сделала несколько набросков в блокнотике и поняла, что идет по ложному пути. Отвергнув идею изучения натуры, погрузилась в изобразительное искусство. Сидела в библиотеках, изучала всяких нарисованных лошадей. В библиотеку ВТО ее пускали с Юриком. С тамошними сотрудницами она почти 2 десятилетия состояла в дружеских отношениях. Для походов в другие библиотеки приходилось вызывать Таисию. Иногда Юрика перехватывала Наташа Власова, приводила его к себе домой и отдавала на попечение Феде, который замечательно развлекал малыша. Вскоре Нора точно знала, какие лошади ей нужны и какие еху. Тенгиз, уезжавший в Тбилиси устраивать какие-то домашние дела, вернулся и с порога заявил, что через неделю начинают репетиции. Нора положила перед ним стопку бумаги. Он взял в руки верхний лист. Гулливер был изображен сбоку листа, наблюдателем, а в центре 2 сквозистые лошади. Собранные как будто из металлических планок детского конструктора, свинченные грубыми шайбами, суставчатые, на шарнирах с полым брюхом, в котором помещалась площадка для актера. Морды у них были несколько человекообразные, улыбающиеся, с обнаженными зубами, но страшноватые. «Ты гений, Нора! Ты все сделала!» На втором листе Гулливер выбирался из домика с кольцом на крыше, протискиваясь через откидную дверь. Вокруг бесновались лохматые существа с дикими, но определенно человеческими мордами. Все они были закреплены на одной сетке. «Отлично!» — одобрил Тенгиз. «Толпа!» И взял следующий лист. Он сидел, она стояла перед ним, и они были почти одного роста. Он поскреб пальцами серую щетину на щеке, пощелкал губами, поморщился и сказал с оттенком грусти: «Ты так все придумала, что дальше уже можно и без меня». «Без меня, Тенгиз, без меня». «Как это?» «Я не могу с тобой ехать. Юрика не на кого оставить». «Да кто же его оставит? Мы с мальчиком едем. Я двухкомнатную квартиру снял. Трехкомнатную во всем городе не нашли. Большая. Поместимся». Нора покачала головой. «Нет, я не поеду». «Ты с ума сошла? Я не могу без тебя работать. Я знаю, я пробовал. Как ты можешь меня бросить? Мы летим все вместе через 3 дня, и мальчик с нами. Билеты нам уже куплены». Тут пришлепал Юрик и полез на руки к Тенгизу. Нора поняла, что поедет. И полетит, и поползет куда угодно, на Алтай, на Колыму, к черту на рога. «Гулять пойдем?» — спросил Тенгиз. Юрик побежал к себе в комнату и притащил оттуда 2 мишек. «А что там с мастерскими? Здесь конструкция довольно сложная, меня консультировал лучший московский кукольник. Это не всякий мастер построит. Там какой-то военный завод закрыли. У них 2 таких мастера в цеху, они тебе не то что лошадь, ракету соберут». Потом приехала Амалия. Сказала, что заберет Юрика в Приокский заповедник. Чистый воздух, молоко козье, овощи деревенские. И Андрей Иванович считает, что тащить ребенка в такую даль будет ошибкой. Про Андрея Ивановича и про ошибку она напомнила напрасно. На этом самом месте не однажды происходило возгорание. «Мам, позволь мне делать мои ошибки. Если б я их не делала, то была бы не я, а ты». «Да пожалей ты ребенка. В кого ты такая жесткая?» Вопрос был риторический и не предполагал ответа, но ответ последовал: «В тебя». Тут Амалия заплакала, а Нора расстроилась, могла бы промолчать. Нора обняла мать, зашептала в ухо: «Мальчика, прости, больше не буду, а ты не приставай ко мне, не руководи, пожалуйста». И расстались они в мире, и стало даже лучше, чем раньше. Обе чувствовали себя виноватыми. Потом начался самый счастливый кусок жизни. В провинциальном алтайском городе с большой рекой, с праздничной работой, Нора обнаружила, что кукольники — особая порода актеров, не очень далеко ушедшие от балагана, от народного праздника. Таких занятных, самоигральных ребят в драматическом не сыщешь. Директор театра, бывшая партийная начальница, оказалась замечательной женщиной, невиданно замечательной, за что ее потом и сняли с работы. К счастью, не за Гулливера, а за следующий. За Гулливера она всего лишь получила выговор. Для Юрика это алтайское время тоже оказалось очень важным. Запаздывающий в речи, именно здесь он начал говорить. Заговорил сразу сложными предложениями и страшно забавно. И, как выяснилось много лет спустя, именно здесь пробудилась его необыкновенная память. Его самые ранние воспоминания относятся к театру, к театральным цехам и к Тенгизу, которого он назначил отцом. Премьера состоялась 15 сентября. В тот день утром Тенгиз получил телеграмму, что умерла его мать. Спектакль отыграли, и он улетел. Премьера прошла прекрасно. Публика была в восторге, но Тенгиз на поклон не вышел. Он уже летел на хлипком местном самолете в большой город Новосибирск, а оттуда через Москву в Тбилиси. Нора с ним едва успела попрощаться. Она просидела в театре еще 3 дня, успела даже прочитать в местной газете восхитительно разгромную рецензию заместителя местного отдела культуры товарища «Умри, лучше не придумаешь» Полукоржикова, который усмотрел в спектакле в кавычках «буржуазный авангардизм» и «пикассизм». Вторая критическая статья отмечала существенное. Откуда такое неуважение к человеку? Уж не хочет ли автор постановки показать, что люди хуже животных? Не поклёп ли это на советского человека? Нора с Юриком вернулась в Москву во второй половине сентября. Весь июль и август шли дожди, а в виде компенсации выдали настоящее бабье лето. Тенгиз не звонил. Он говорил, между прочим, что собирается осенью во Вроцлав, в лабораторию Ежи Гротовского. Польша была самой свободной из социалистических стран, а Грузия — самой свободной из советских республик, и он уже получил принципиальное разрешение от министерства на эту поездку. Никаких писем от Тенгиза ни про Гротовского, ни про кого другого не было. И Норе пришлось заново переживать окончательное расставание. Но на этот раз оно шло мягче, чем в прошлый раз. Может, Юрик смягчал? Втроем они прожили полгода. Самые счастливые полгода ее жизни. Дальше пошла другая жизнь, к которой надо было опять привыкать и опять затыкать свистящую дыру Тенгизова отсутствия. Снова началась жизнь без Тенгиза. Но теперь было ощущение, что он еще появится. Войдет со своим саквояжем в полушубке или в свитере-самовязке или в растянутой майке, и снова будет праздник. Таисия, которая так и осталась помощницей по вызову и почти членом семьи, считала, что мальчик отстает в развитии. Но когда Юрик встретил ее после 2-месячного пребывания на Алтае словами «Таисия, волосатая, к Юрику пришла, конфету принесла», она на время отстала от Норы с настойчивыми рекомендациями посетить психоневролога, дефектолога или детского психолога. Нора почувствовала, что Юрикова младенчество ею отработано. Она по-прежнему рисовала его, но теперь на тех же листах ватмана она записывала его высказывания. Записывать надо было немедленно. Порой они были так странны и невразумительны, что Норе надо было еще расшифровать, что он имеет в виду. Мыл руки в ванной, крутил краны, то холодную воду пускал, то горячую. Нора терпеливо ждала. «Нора, а почему у холодной воды голос мужской, а у горячей — женский?» Нора задумалась. Она не слышала этой разницы. Так и сказала. Тогда он махнул разочарованно рукой. «Ну, тогда скажи, где у воды середина?» Нора чувствовала, что это она отстает от сына по части феерического всасывания мира и разворачивания в нем. «Во всех вещах есть немного огня», заявлял мальчик, играя с веревкой. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» — склонилась над ним Нора. Он зажал веревку в одной руке, а второй сильно дернул. «Вот видишь, в веревку положили немного огня, и она жжется!» Он разжал руку, на ладошке был розовый след. «Мам, а у веревки кругом лицо?» Годам к 5 у Юрика появилось новое увлечение. Норин приятель, актер-кукольник Сережа Николаев, подарил ему настоящий африканский барабан джембе и выбил простенький ритм. Старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал. Незатейливая эта игрушка на несколько месяцев стала самой любимой. Часами Юрик лупил по барабану, то руками, то ложкой, то палочками, то костяшками пальцев, и при этом неистово скакал вокруг него. Нора изнемогала от постоянного треска, старалась отвлечь, переключить внимание на какое-нибудь менее шумное занятие. Пожаловалась как-то Сереже, что он испортил ей жизнь. Сережа отмахнулся, но принял к сведению. Следующий его подарок, детский ксилофон, действительно несколько исправил положение. Теперь Юрик занялся новым музыкальным инструментом, и, надо сказать, ксилофонный звон меньше раздражал, чем треск джембе. «Надо было взять бабушкино пианино», — подумала Нора. «Может, он музыкальный?» Жаль, оставила пианино соседкам. Сама она прекрасно помнила, как бабушка пыталась с ней заниматься, и какая это была для нее пытка. Впрочем, и для бабушки тоже. В ту сторону ее совершенно не тянуло. Может, слух был недостаточно чуткий? У Генриха слух был замечательный, и Нора помнила, как в давние годы он пел в любом застолье после первой же рюмки длинные оперные арии. Амалия вечно мурлыкала какие-то советские песни. Дед Норы по матери был регентом, значит, тоже с отличным слухом. Может, Юрик пошел в Генриха или в того прадеда? «Подрастет, отдам в музыкальную школу», — решила Нора. Потом он научился читать самостоятельно. Нора обнаружила это случайно. Он долго не засыпал, просил читать. Шел 12-й час, уже и Нора устала, закрыла книжку. «Все, спи!» Он обиделся. «Тогда сам себе читать буду». Нора старалась ему ни в чем не перечить. Согласилась, хорошо. «Только тогда вслух читай. Я тебе читала, теперь ты мне». И он неожиданно стал читать. Не очень уверенно, с остановками, но не по складам. Это была сказка о молодильных яблоках, и он не мог знать ее наизусть. Первый раз читали. Нора промолчала, не стала спрашивать, когда это он научился. Только подумала: все, еще один детский возраст закончился, еще какую-то черту перешли. Витасикова голова. Наверное, математиком будет. Или физиком. И ничего в этом хорошего не находила. Юрик постоянно изумлял Нору. Севши на корточки, долго рассматривал молодую траву. «Что ты там увидел?» — интересовалась Нора. Не отрывая глаз от травы, он спросил: «Нора, а я расту вверх головой или вниз ногами?» Потом вдруг обнимал дерево, прижимался ухом к стволу, гладил кору, сжав кулачки, тихонько стучал, снова прислушивался. Когда Нора спросила, что он там услышал, он мотал головой. Ничего не слышал. Думал, почему у людей нет таких красивых фигур, как у деревьев? Не поняла? Это потому, что они стоят красиво, а люди все бегают, бегают. И он становился рядом с деревом, раскидывал ручки и замирал. Малыш в красной курточке с карманом на пузе. Тенгиз надолго не пропадал. Теперь он вызывал Нору на совместную работу то в Прибалтику, то в Сибирь. Страна была большая, от Бреста до Владивостока. Их стали приглашать вдвоем. Эта пара обеспечивала успех, иногда скандальный. Получали попеременно то награды, то выговоры. Тенгизу предложили театр в Кутаиси. Он подумал и отказался. Более всего из-за Норы. Положение главного режиссера не давало возможности так вольно разъезжать по стране. А Нору пригласить в Грузию он не мог. Да она бы и не поехала. В доме у Норы он изредка бывал, но старался там не ночевать, уходил в гостиницу. Мальчик выбрал его в отцы, всякий раз так вцеплялся в него, что создавать иллюзию семьи было жестоко. Да и самому Тенгизу все труднее. Ближе к 6 годам Юрик стал интересоваться, где папа. Нора заранее готовилась к этому вопросу. Витася, видевший Юрика только однажды в годовалом возрасте, полностью выветрился из детской памяти. Он заезжал к Норе 3 раза, но всякий раз, когда малыш спал, Витя успел привыкнуть к мысли, что Нора его обманула, родивши несогласованного ребенка, и смирился с тем, что ребенок этот уже есть. Поэтому, когда Нора позвонила и спросила у него, хочет ли он повидать сына, он ответил вялым согласием. Точку зрения своей матери он не рассматривал. Договорились, что на этот раз Нора с Юриком приедут к нему в гости. И Нора опять, улыбаясь про себя, купила торт «Прага» и отправилась в гости к родственникам. За эти годы Витя с матерью были переселены с Никитского бульвара на станцию «Молодежная», и это географическое перемещение поставило дополнительную точку в длинном многоточии их прерывистых и надуманных отношений. Визит был недолгим. Варвара, раздираемая противоречивыми чувствами, ненавистью к Норе и любопытством, ушла к соседке. Витя расставил фигуры на шахматной доске и показал Юрику, как они ходят. «Это игра в войну?» — поинтересовался Юрик. Витя подумал и согласился. «Зачем столько пешек? Они же одинаковые», — задал вопрос Юрик. «Ну, они как пехота, чтобы защищать короля и королеву и нападать». Витя сделал первый ход. «Начало называется дебют». «А можно по-другому?» — поинтересовался Юрик. Через 15 минут Юрик втянулся и сказал, что он хотел бы начать по-другому. Но Витя отказался, сказал, что бросать партию будет нечестно, и быстро выиграл. Начали новую партию. В разгар третьей партии между сыном и полупризнанным внуком Варвара все-таки вернулась. Любопытство одолело. Вела она себя на этот раз даже глупее обыкновенного, потому что сделала вид, что не знала о намеченном приходе Норы с сыном. Она разыграла неожиданную встречу, но простодушный и негнущийся в своей честности Витя немедленно ее разоблачил своим голубоглазым удивлением. «Мам, да ты что? Я же тебе говорил». Она только махнула рукой. «Ой, Витя, ничего у тебя не разберешь». Юрик проигрывал третью партию подряд и готов был уже зареветь, когда Витя ему сказал: «Дружок, ты очень хорошо играешь. Я в твоем возрасте играл похуже. Сейчас я покажу тебе одну вещь, и никто больше тебя не обыграет». Витя заново расставил фигуры, чтобы показать Юрику вилку. Юрик сразу понял, засмеялся и попросил показать еще какой-нибудь фокус. Вите мальчик понравился настолько, что он был не прочь с ним время от времени общаться. «Прекрасно, можешь приезжать к нам, будешь с ним в шахматы играть, только звони предварительно». Пока ехали домой на метро, Нора все обдумывала, что же ей говорить, когда он снова спросит про отца, и ничего не сказала. Через недели полторы Юрик задал невзначай вопрос, который нес в себе и удовлетворительный ответ. «Мама, а бывает двоюродный папа?» Кто из Нориных мужчин родной, кто двоюродный, не уточняли. Витя стал изредка захаживать, он не особенно выделялся среди прочих многочисленных посетителей перекрестка. Юрика любили и баловали все Норины друзья, и те, кто находил его необыкновенно умным и занятным, и те, кого он настораживал странностью. К последним относилась Таисия, которая все настойчивее тянула Нуру пройтись с ребенком по психоневрологам и прочим специалистам. Однако начала медицинские обследования Нура только после того, как поняла, что Юрик различает цвета только по их интенсивности. Сначала она пошла к окулисту, который объявил ей после 10-минутного разглядывания таблиц, что у мальчика дальтонизм и кажется довольно редкой формы. Направили к невропатологу. А дальше Нора прошла с ним по всем специалистам детской поликлиники. В конце концов, ей дали направление в институт дефектологии, где Юрика осматривала целая бригада врачей. Нора присутствовала на этом консилиуме и поражалась неточности врачебных вопросов и точности Юриковых ответов. Для начала они выяснили, знает ли он элементарные геометрические фигуры — треугольник, круг, квадрат. Потом спросили, какой формы елочка. «Круглая?» — ответил он мгновенно. Они снова предъявили фигуры и повторили вопрос. «Круглая», — ответил мальчик. Далее последовало новое объяснение и повторный вопрос. «Да я же сверху смотрю!» — раздраженно ответил Юрик, и Нора еле сдержала улыбку. Она-то знала о его способности смотреть на вещи со своей собственной позиции. Врачи переглянулись и дали ему следующее задание. На листе бумаги, расчерченном на 4 части, была изображена голова лошади, собака, гусь и самки. «Какая картинка здесь лишняя?» — сладким голосом спросила пожилая дама в белом халате с лаковой плетенкой на голове. «Лошадь», — твердо сказал Юрик. «Почему?» — хором спросили все врачи вместе. «Потому что все целые, а от нее только кусок, одна голова». «Нет, нет, неправильно, подумай еще», — попросила плетенка. Юрик подумал, разглядывая картинку с большим вниманием. «Гусь», — решительно ответил Юрик. И снова они все удивились. «Почему?» «Потому что лошадь и собаку можно впрячь в сани, а гуси нельзя». Тетки в халатах снова переглянулись со значением и попросили мать выйти. Тут Нора догадалась, наконец, что правильный ответ был «сани», единственный неодушевленный предмет в этом зверинце. Нора вышла. В коридоре ей уже смешно не было. Она злилась на себя. Зачем она потащила своего умненького мальчика к этим идиотам? Они даже не поняли, насколько у него мозги лучше организованы, чем у них. Но диагноз был поставлен — задержка психического развития. Кроме бумажки с диагнозом, Норе дали также направление в школу-интернат для детей с психическими отклонениями. Никогда в жизни. В будущем году, когда ему исполнится 7, он пойдет в ту самую, в которой учились ее Норины родители, в бывшую 110-ю в Мерзляковском переулке. Ее туда в свое время не взяли, потому что из-за нового районирования часть Никитского бульвара, примыкавшей к Знаменке, отходила к другой школе, о которой Нора и вспоминать не хотела. Но до школы оставался еще год, и Нора решительно потащила Юрика записывать в музыкальную. Ближайшая была возле консерватории, центральная музыкальная школа, одна из лучших в Москве, местечко рафинированное и снобское. Школа, выселенная на время ремонта, только что вернулась в свое родное здание. Все вокруг было казенно-зелено-коричневым и сильно пахло краской. Юрик потянул носом. Собеседование проводила полная пожилая дама с изумительным черепаховым гребнем на собранных в жидкий пучок волосах. Сначала дама предложила Юрику спеть, но он наотрез отказался, сделав даме встречное предложение сыграть в шахматы. Дама подняла тень брови и отказалась от предложения. Она постучала пальцами по крышке пианино и попросила простучать то же самое. Юрик положил пальцы на крышку и выстучил нечто длинное, сложное, но совершенно не похожее на предлагаемый ритм. Он свой африканский барабан вспомнил. Дама оказалась излишне настойчива и, склонившись к нему, предложила повторить несложный ритмический рисунок. Но он опять пробарабанил что-то свое. Преподавательница открыла пианино и произвела «до-ми-соль-ми-до». Стоявший рядом Юрик потянул носом и сказал: «Здесь все очень плохо пахнет». Возможно, если бы дама душилась не старомодными уже тогда духами «Красная Москва», а каким-нибудь серебристым ландышем или кармен, жизнь Юрика пошла бы по другому руслу. Они шли к дому. Юрик всю дорогу молчал и что-то сосредоточенно обдумывал. Возле подъезда он остановился, потянул мать за руку и спросил: «Нора, а почему я? Я?» Нора сглотнула воздух. Как ответить ему на вопрос, на который никто не знает ответа? «Ну, дружочек, ты же знаешь про себя, что ты человек отдельный, особый, что ты я, а все остальные люди — другие, но у каждого есть такое же я. Ты откуда знаешь, что я человек особый?» Они топтались перед подъездом, он теребил Нору за руку. Нора была в замешательстве. «Все особые. И я, и бабушка, и Таисия. А я думал, только я особенный. Ты правильно думал», — согласилась Нора, чувствуя полную беспомощность. «И еще Витася особенный», — добавил Юрик, подумав. Нора остолбенела. Он прав. Они оба отличаются от остальных людей, как гуингнмы от еху.